Глава 16. Москва. Квартира Эль-Хаджи. Часам к 10 Марат привез Аишу с тренировки и, поднявшись вместе с ней в квартиру, передал ее с рук на руки родителям. Аиша забрала у него из рук сумку со своими спортивными принадлежностями, кивнула ему и оставила его на отца, занявшись своими делами. Она всегда так делала, когда их с Маратом выходил встречать Фердаус. Мужчины перекидывались обычно парой слов, обменивались новостями, если таковые были, иногда даже о чем-то смеялись, и Марат уходил. Вот и сейчас Аиша предоставила Марату самому приглашать ее родителей на соревнования. «Мы с Аишей планируем участвовать в соревнованиях в эту субботу», — начал он, старательно вспоминая арабские слова. «Хотите посмотреть? А потом моя сестра приглашает вас на свой праздник».
«Соревнования по борьбе?» — удивленно переспросил Насир.
«Да, мы давно уже планировали участвовать в них», — добавил Марат. «Готовились?»
«Конечно, мы с удовольствием посмотрим», — заверил его Насир. «А что за праздник у вашей сестры?»
«День рождения, 20 лет».
«О, конечно, мы с удовольствием придем».
Они попрощались, и Марат ушел. Озадаченный отец заглянул через открытую дверь в комнату дочери и отметил для себя, что она не вышла проводить Марата, когда он уходил. Пройдя во вторую комнату, он сообщил жене, что Марат пригласил их в субботу на соревнования по русской борьбе, а потом на день рождения к своей сестре.
«Аиша тоже будет участвовать в этих соревнованиях», — добавил Насир.
«Правда?» — обескураженно взглянула на него Медина. «Что-то я переживаю».
«Ничего страшного», — заверил ее муж. «Она же уже участвовала».
«Но все равно...»
«Дорогая, это же соревнование, а не уличная драка. Там все происходит по строгим правилам и под контролем рефери».
«Меня больше это не удивляет. Вот сейчас, когда Марат рядом с Аишей, она мне не кажется уже такой влюбленной в него».
«О, напрасно»,
— лукаво посмотрела на него жена.
«Она уже настолько к нему привыкла, что не представляет себе жизни без него. Привыкла, что он все время рядом, что он берет на себя часть ее хлопот. У них уже есть совместные планы на лето. Она даже не прощается с ним, ты заметил? Как будто они уже живут вместе».
«Заметил, но неправильно расценил», — обнял Насир жену и поцеловал. «Ты права, конечно, теперь я это тоже вижу».
«Да. Марат надежный, спокойный, всегда рядом, заботливый, удобный». «Поверь мне», — улыбаясь, произнесла Медина, — «для женщины одного этого уже достаточно, чтобы решиться на серьезные отношения. А Марат, к тому же, очень симпатичный, следит за собой, спортсмен».
«Да, я тоже присматриваюсь к нему», — кивнул Насир. «Так-то он мне симпатичен. Характер у парня определенно присутствует. Он точно знает, чего хочет. Готов за это сражаться, упорно идет к своей цели. Арабский его научит. Да, денег у него нет, но при этом он точно не Альфонс. Транжирить состояние Аиши не станет. Уверен, наоборот, сможет приумножить его. Кроме того, Павел женат на родной сестре Марата, а это очень близкое родство. Павел будет помогать нам и Аише так же, как он помогает Фердаусу и Тареку, а они им очень восхищаются. Я тебе рассказывал, как Павел научил Тарека за 50 чемоданов прославить себя и новую фабрику на весь мир».
В четверг с утра пораньше погулял с собакой, и мы стали с Загитом ждать, когда встанет Галия. Ему сегодня уходить на сутки. Он очень хотел поздравить дочь с 20-летием перед уходом. Отец приготовил дочери в подарок два шелковых отреза. Один — белый горох на темно-синем фоне, а второй — очень благородного цвета морской волны, как он сам выразился. Явно не сам выбирал, чувствуется женская рука. Надо сказать спасибо Анне Аркадьевне. В начале восьмого Галия уже подорвалась, выскочила на кухню. Пустил вперед Загита поздравлять, а то ему ходить раньше всех. Жена была тронута до слез. И с подарком Анна Аркадьевна угадала. И дарил он с такой трогательной заботой. Потом я вышел вперед со своей огромной коробкой конфет. Там килограмма полтора шоколада было. Кормить уже перестала. Можно от души шоколада натрескаться. Галия приняла ее с обалдевшим видом. Хотел расспросить ее про направление турпоездки, но не успел. К нам как раз спустились Алероевы. Ахмаду тоже скоро надо было уже уезжать на работу, и им с мамой не терпелось подарить свой подарок.
Ахмаду на заводе удалось купить духи «Шанель», и они с мамой с гордостью вручили их Галие. Надо было видеть ее восхищенные глаза. К восьми пришли Ирина Леонидовна с Иваном и вручили Галие набор узбекских расписных пиал с заварочным чайником на большом блюде в сине-бело-голубой гамме. Мелкая филигранная роспись привела Галию в восторг. Похоже, она не видела раньше ничего подобного. Иван остался очень доволен произведенным эффектом и уточнил время в субботу основного праздника. Наконец, я получил возможность поговорить с женой. «Ивана, как я уже понял, ты пригласила на день рождения. А Ксюшу?» «И Ксюшу тоже», — как и само собой разумеющимся, ответила жена. «А Иван знает?» «Да, я ему сразу сказала». «Интересно. Мне показалось, что он ждет праздника, когда он у тебя время уточнял, а он, похоже, ждет встречи с Ксюшей». «Не знаю», — пожала плечами жена, улыбнувшись. «Ну да ладно, мое самое горячее желание, чтобы они сами в своих отношениях разбирались и меня в них не впутывали. Вернемся к нашим делам, и не только к делам. Дорогая, предлагаю тебе в честь твоего юбилея на следующих выходных съездить куда-нибудь отдохнуть. С мамой и Анной Аркадьевной я договорился, они нас отпускают. Полетим на самолете, чтобы к понедельнику вернуться».
«Правда?»
— ошарашенно уставилась на меня жена.
«А куда?»
«Это я тебя спрашиваю, куда? Мне надо сегодня ехать брать путевки, а я не знаю, куда ты хочешь, на юг или на север».
«А на юг, конечно». «Ну ты шутник. Мне север в феврале и здесь, в Москве, вполне хватает».
«А куда конкретно ты бы хотела поехать?»
«Я не знаю».
«Ну, Галия, надо что-то выбрать», — рассмеялся я. Она так и не определилась и умчалась на работу с полным хаосом в голове. Ей еще предстояло сегодня на работе проставляться. Жена пообещала до обеда подумать и определиться, а я поехал в университет. Первый учебный день семестра все-таки. Москва, кабинет директора таксопарка номер 5. Епихин и Волошин сидели, закрывшись в кабинете директора. Перед ними стояла начатая бутылка коньяка, два стакана и картонная банка мармелада «Лимонные дольки». Оба пытались настроиться на новую ситуацию в их таксопарке.
«Ладно»,
— взялся за бутылку Волошин и плеснул еще немного себе и заместителю.
«Денег мы, конечно, потеряем, но сам посмотри, как они в два счета закрыли все наши проблемы с АБХСС».
«Да я не особо-то и расстраиваюсь, Степан Архипович», —
протянул ему стакан Епихин, и тот аккуратно коснулся его своим, чтобы не было слышно из-за двери звона бокалов.
«Греков к нам своих не пускал и деньги брал, больше он ничего не делал. Все, что касается работы, крутитесь сами, как хотите. А эти предложили и парк модернизировать, и с обеспечением запчастями помогать. И все проблемы с теми же пожарными они на себя берут. Лично я только за».
«Да я, собственно, тоже», — взглянул на него Волошин. «Как товарищ Бортко сказал, выделим вам куратора. Как, какие проблемы, сразу звоните ему. Чтоб я раньше так жил, Артем. Черт с ними, с деньгами. Куда их столько? Солить, что ли? Зато будем спать спокойно и на воле с их связями».
«Согласен», — усмехнулся Епихин.
Университет встретил меня радостными лицами однокурсников и знакомых. В столовой встретились и с Машей Шадриной, и с Аишей, и с Мартином Сылмой, и Альфреда. Со всеми пообщались, поделились новостями. Казалось бы, каникулы всего 2 недели, а кажется, полгода прошло. Много друзей съездило домой. Мартин с Илмой были на побывке на родине в ГДР, а Альфредо летал в Италию. За столиком с иностранцами меня и увидел Гусев и попросил пересесть за отдельный стол. С недоумением взглянул на ребят, но пересел. Что он мне может сказать, чтобы не при них нужно было? Он же знает их всех. Но у Гусева, как оказалось, был ко мне совсем другой вопрос. «Ты слышал, что в МГУ издается своя многотиражная газета?» — спросил он меня.
«Слышал, конечно», — кивнул я. «Московский университет называется».
«А почему ты до сих пор не печатаешься там?» — недоуменно уставился он на меня.
«Мне вообще-то никто не предлагал». С точно таким же недоумением посмотрел я на него. «И у нас целый факультет журналистики, только меня им там и не хватало».
«Но раз я спрашиваю, значит, не хватало», — с уверенным видом ответил Гусев.
«Анатолий Степанович, а сейчас я уже и не могу», — прижал я руку к груди.
На днях еще одну работу предложили на радио, так что никак не могу. С тем, что набрал бы, справиться.
Где?
— не поверил собственным ушам Гусев. — В детской редакции гостелерадио, — ответил я. — Буду в радиопередачах для детей работать.
— Серьезно?
— ошалело переваривал он услышанное. — Надо же с чего-то начинать, — развел я руками, еле сдерживая, чтобы не улыбнуться. — Прибедняться так прибедняться.
Москва, Гагаринский райком. — Так, ну что, товарищи? — обратился к собравшимся Володин. — Сегодня придет эта Регина, как ее там. Самедова, короче. Все согласны, что отказывать ей не резон. Если окажется, что она не от Захарова, а сама по себе, то может начать она стрепаться где не надо, если мы ее пошлем куда подальше. Ничего хорошего из этого для нас не выйдет. Если она от Захарова, то лучше сейчас сделаем вид, что не поняли этого. Пусть думает, что успешно внедрил к нам своего крота. По этой же причине никаких больше разговоров про закопать ее в лесу.
— Да понятно, Герман Владленович, — отозвался Некрасов, приняв последнюю фразу на свой счет.
— Значит, сейчас соглашаемся на ее условия, — продолжил Володин, — и наблюдаем за ней, снимаем ей квартиру, но там, где нам удобно. — Во, Некрасов, ты этим и займешься. Сними ей квартиру так, чтобы она у тебя на виду была.
— Ага, она у меня на виду, а я у нее, —
тут же возразил тот. «Ну, придумай что-нибудь», — недовольно посмотрел на него Володин. «По крайней мере, я так понял, что она про тебя не знает. Значит, если не будешь глупости делать, то просто будешь восприниматься соседом».
«Звоню сейчас начальнику нашего ЖЭКа. У него всегда есть несколько квартир свободных. Попрошу его подобрать нам что-нибудь рядом с бдительной соседкой-пенсионеркой. Там у нас такие есть, что никого не упустят из ее гостей». И запомнят, как выглядел, и даже с каким лицом из квартиры выходил, расскажут.
«Хорошо, можно и так», — согласился Володин. «Но она должна быть у нас под контролем. Мы должны знать о всех ее встречах, и если она встретится с Захаровым или его людьми, то мы должны об этом тут же узнать». «А что тут знать?» — спросил Белов. «Я прямо сейчас могу вам подсказать».
Ивлев, тот самый человек Захарова, после привета, от которого Самедов укатил севера осваивать помогать, учится на том же факультете, что и она, только курсом старше.
«Значит, нужно выяснить, общаются ли они между собой», — покачал головой Володин, — «особенно вне занятий».
«А что им мешает на переменах обсудить все интересующие их вопросы?»
— с недоумением взглянул на начальника Некрасов.
«Короче, ничего с ней или при ней не обсуждать», — подвел итог совещанию Володин. «Ни во что не посвящать. Пусть приносит нам из комсомольского прожектора информацию о предприятиях, а мы просто будем принимать информацию к сведению, пока не убедимся, что за ней не стоит Захаров».
«Я бы вообще предложил не собираться всем вместе в ее присутствии», — заметил Белов. «Зачем ей нас всех в лицо знать?»
«Разумно», — поддержал его озабоченно молчавший все совещание Гончарук.
«Согласен», — поддержал коллег Некрасов.
«Ладно, уговорили», — вынужден был согласиться с резонностью этого замечания Володин. Хотя ему и не нравилось, что, получается, он будет сам контактировать с потенциальным шпионом. Он бы лучше такое удовольствие на кого-то из подчиненных скинул.
Святославль, редакция газеты «Знамя коммунизма». Эмми прямо на работу, на механический завод, позвонили и пригласили в редакцию местной газеты. Редактор Агния Макаровна, немолодая, уютная женщина с пучком на голове, и сейчас и в первый раз обращалась к ней деточка, говорила с ней ласково, но Эмма все равно очень волновалась, когда шла. Агния сказала, что ее удостоверение на подписи у главного редактора, и он хочет лично вручить его ей. Эмма дар речи потеряла от страха, когда она привела ее в кабинет главреда. А у того в этот момент шло какое-то совещание, на котором присутствовала, наверное, вся редакционная коллегия, человек 5. Все они показались Эмме жутко важными людьми.
«Так, товарищи, в нашем полку прибыло»,
— громогласно объявил главред Кравцов, крупный высокий мужчина в годах, вставая из-за стола.
«Прошу любить и жаловать наш новый внештатный корреспондент Эмма Липкинд».
Он взял со своего стола удостоверение и торжественно вручил ей.
«Поздравляю», —
Первой обняла ее Агния, а за ней поднялись остальные сотрудники, представляясь и поздравляя. «С началом работы! Добро пожаловать в коллектив!» — услышала Эмма со всех сторон. Не ожидавшая такого теплого приема, она дрожащими руками приняла у главреда удостоверение и несколько раз поблагодарила всех, пытаясь запомнить, кто есть кто и кого как зовут. Выйдя из редакции, она остановилась и достала свое новенькое удостоверение.
«С ума сойти! Я журналист!» — прошептала Эмма, не в силах поверить в происходящее. «Паша представил меня Шансову, а тот устроил меня в газету. Теперь надо оправдать их доверие, особенно Павла».
Эмма решила, не откладывая, пройтись по соседям, которые, как она знала, работают на промышленных предприятиях города. Она сразу решила, что не будет говорить людям про центральную прессу, про труд, чтобы их не пугать. «Буду говорить, что для нашей газеты материал собираю», — решила она. После обеда пошел звонить жене на работу. Галия действительно определилась с направлением, возможно, посоветовалась с коллегами. Надеюсь, учла свои ошибки и не хвасталась поездкой при той мадам, у которой муж в КГБ служит. Хотя это же подарок на 20 лет. Пусть кто-нибудь скажет, что слишком шикарный.
«Ялта», — выдала мне по телефону жена, — вспомнила, что всегда хотела «Ласточкино гнездо» посмотреть. Интересно, как оно там прилепилось на таком обрыве.
«Понял, дорогая», — улыбнулся я и хотел положить трубку, но жена остановила меня.
«Мы с Ириной Леонидовной, как всегда, созванивались в обед. Она сказала, тебе звонил Юдин с радио, ждет твоего звонка».
«Понял, спасибо», — поблагодарил я, попрощался с женой и сразу позвонил Юдину.
«Согласовал я с ректоратом ваше участие. Павел, будете выступать у нас от имени МГУ. А вы определились с перечнем программ?»
«Да, Семен Ильич, ровесники, радио для урока, ну и, может, еще радиоклуб юных географов».
«Ну что же», —
послышалось, что он крякнул, услышав мой выбор.
«Можем приступать к работе».
«Когда?» — заинтересовался я.
«Да хоть сегодня», — ответил он. «Запись программ ежедневно ведется. Сейчас узнаю, может, где-то у кого-то накладки с гостями студии».
«Сегодня я не могу. У меня лекция от общества знания через пару часов. Может, завтра?»
«Хорошо. Я сейчас редактору дам задание, она все согласует и вам перезвонит».
«Хорошо, договорились. Меня не будет дома до вечера, но там всю информацию для меня запишут». Мы попрощались. Итак, в ректорате теперь тоже знают про радио. Надо, наверное, к Эмме Эдуардовне сходить, а то обидится, что не от меня узнала. Но сначала я позвонил Сатчану и предупредил, что выезжаю к нему, чтобы он не уехал куда-нибудь. Заодно сообщил о выборе Галии. Москва, квартира Быстровых. Регина летала по родительской квартире, как на крыльях. У нее все получилось. Сначала она поверить не могла, что Володин согласился на ее условия. Но он вручил ей записку с адресом, ключ и 100 рублей за февраль со словами, что теперь она должна стараться вдвойне, и работая в комсомольском прожекторе и в учебе. «Ну кто ж против-то?» — радостно думала Регина, собирая вещи. Тут вернулся с работы отец и, как обычно, фыркнул что-то недовольно в ее адрес. Но она не стала в этот раз все бросать и прятаться от его недовольства у себя в комнате. Наоборот.
«Что, папочка? Поздравляю!»
Стала она, гордо выпрямившись перед ним с едкой ухмылкой.
«Сбылась твоя мечта. Съезжай от вас».
А сама решила, что будет максимально экономить и откладывать деньги. Никакого больше транжирства. Она думала, что с Самедовым никогда ничего не случится, и она будет так годами жить. А вот оно как все вышло. Так что надо собрать побольше денег, чтобы, если будет вдруг проблема с Володиным, как с Самедовым, было на что свою квартиру снимать, ну или на худой конец комнату. Главное, домой больше не возвращаться. Навестил Эмму Эдуардовну. Она обрадовалась моему визиту и тому, что я буду теперь еще и на радио выступать. Записала даже название передач, в которых я собрался выступать, обещала слушать меня. Затем отправился к Сатчану за путевками.
«Ну, я еще кое с кем переговорил», — встретил он меня. «В Ялте нет аэропорта. Придется лететь до Симферополя, а там брать такси до Ялты. Дальше. Никаких путевок нам не надо. Я забронировал вам люкс в гостинице «Орианда». Записывай».
«Нормальная хоть гостиница», — поинтересовался я.
«Обижаешь», — состроил он обиженное лицо. «Высший класс».
«Ну, спасибо, дружище», —